Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Здравствуйте, Татьяна Александровна.
Добрый вечер.
Наше досье.
Татьяна Бурмистрова родилась в Краснодаре, окончила факультет психологии МГУ имени Ломоносова, получила дополнительное образование в Институте социологии РАН, а также в Университете Северного Колорадо США. Эксперт в области создания социальных и благотворительных программ для компаний и частных фондов. Председатель управляющего совета благотворительного фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Мы с вами сегодня знакомимся впервые. Я, честно говоря, не очень много знаю о вот этом фонде «Навстречу переменам». Поэтому давайте просто вот вы расскажете о том, что это за фонд, чем он занимается, чем он отличается от других фондов.
Фонд «Навстречу переменам» был создан не так давно, 4 года назад. И мы создались для того, чтобы поддерживать социальные инициативы в сфере детства. Фактически мы такой инфраструктурный фонд. И самое главное отличие нашего фонда, что мы вкладываемся не в организации, а в людей. Мы ищем людей, которые работают с детьми от 0 до 18 лет. Людей, которые начали свое дело вот на этапе стартапа год-два, у которых есть идея, как сделать жизнь детей лучше в нашей стране. И не обязательно в Москве, это может быть идея из региона. И это не только идея, это идея уже проверенная. То есть что-то человек уже сделал в этом направлении, понимая, например, что ипотерапия, когда в ней участвуют дети и здоровые, и больные, это ипотеатр, то это полезно для детей. И действительно идет включение детей в коллектив, и действительно меняется отношение к детям с инвалидностью. Но уже есть какая-то апробация этой истории. Или если это книжный автобус, прекрасный наш проект «Бампер», то они уже попробовали работать с книгами.
Это в Москве эта история была?
Это в Москве, да. У нас довольно много историй. Поэтому мы поддерживаем тех, кто пришел с идеей, кто талантлив, потому что часть нашей миссии – это удерживать талантливых детей с детьми. Ну, не секрет, что многие талантливые люди хотели бы работать с детьми, но поскольку эта работа не всегда хорошо оплачиваемая, то они уходят в другие сферы, в бизнес, государство. И вот часть нашей миссии, личной моей миссии – это чтобы талантливые люди работали с детьми, тогда дети будут талантливы.
То есть, соответственно, у них должна быть конкурентная зарплата.
Конечно. И поэтому мы поддерживаем человека в этом смысле. То финансирование, которое мы предоставляем, мы говорим, что мы ищем действительно лидеров. То есть для нас важно, чтобы была персона. Чтобы это не был менеджер организации, а была персона, за которым стоит это дело. Человек, который придумал это дело, человек, который горит этим делом. И мы говорим, что мы тебе даем поддержку финансовую. И в этом году это было 1 200 000. И ты можешь ее потратить просто на свою зарплату. И потом, но мы тебе поможем консультациями, мы поможем тебе информационной поддержкой, для того, чтобы мы поможем тебе обеспечить какими-то связями и будем показывать возможности, где можно еще привлекать деньги. Но ты будешь работать только в этом месте, заниматься только этим делом, будешь развивать его и будешь привлекать финансирование, потому что следующая история – это то, что никакое хорошее дело не может погибнуть просто потому, что у них нет денег. И поэтому мы в идеале поддерживаем 3 года, если человек идет действительно по программе. Мы действительно, если этот человек пришел без некоммерческой организации или с ООО, мы предлагаем все-таки создать некоммерческую организацию, потому что работать в социальной сфере в Российской Федерации принято через некоммерческие организации. Вот. И мы поддерживаем на протяжении 3 лет, если есть устойчивый социальный эффект, социальный результат. Вот то, что мы вкладываемся в человека, в лидера, это наше, наверное, основное отличие от многих других фондов. А вторая такая отличающая нас особенность – это то, что мы твердо верим, что бизнес-подход может работать в социальной сфере.
Объясните, пожалуйста, это сразу вопросы начинаются. Бизнес-подход в социальной сфере. У нас социальная сфера – это же что-то такое, что либо государством покрывается, либо энтузиазмом. А при чем здесь бизнес, понятно, не всегда.
О, тогда сейчас, наверное, это нужно объяснить. Потому как мы, хотя и называемся фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства, людей, которых мы поддерживаем, мы называем социальными предпринимателями. И здесь важно понимать, что здесь оба слова очень важны, потому что слово «социальный» – это означает, что для нас самое важное, каков социальный эффект возникнет в результате деятельности тех организаций, которые возглавляют наши социальные предприниматели. А предпринимательство в том смысле, что человек заточен не только на принесение блага, но у него есть мысль про то, как это благо может существовать в долгосрочном периоде, в долгосрочной перспективе, и самое главное, за счет чего это будет существовать. Ну, то есть, другими словами, мы пытаемся показать... Ну, что значит бизнес-методы? Это означает, что, например, есть бизнес-маркетинг и бизнес-пиар. Еще никто не отменял пиар и маркетинг в некоммерческой социальной сфере. Другой вопрос, что социальная сфера не заточена на это и делает это часто плохо, неумело. Но если мы посмотрим на многие некоммерческие фонды, у которых действительно профессиональный пиар и маркетинг, они собирают миллиарды денег, российских рублей. И это означает, что фандрайзинг, если его поставить на профессиональной основе с основой маркетинга и пиара, он тоже может приносить деньги тем организациям, которых мы поддерживаем, которые, например, сами не могут зарабатывать. Например, мы в прошлом году поддерживали организацию, которая называется «Фонд «Измени одну жизнь». Это нас очень многие упрекали в том, что благотворительный фонд «Измени одну жизнь» не является социальными предпринимателями, потому что они не зарабатывают деньги. А мы в ответ говорили, что да, они деньги, конечно, не зарабатывают, но они изменяют статус-кво проблемы социального сиротства, потому что из 20 тысяч видеоанкет, которые они создали, на тот период, когда я смотрела их сайт, 5 тысяч детей были усыновлены, причем такого неусыновляемого возраста. То есть с 8 и старше лет какой-нибудь мальчик, какой-нибудь с веснушками, рыжий, а не девочка, блондинка и кудрявая. Вот, то есть они действительно добились этого социального эффекта. Они очень молодой фонд, 4 года всего существует. И у них всего только 5 или 6 возвратов из 5 тысяч, что на самом деле небывалый результат. То есть они делают системную работу. И мы говорим, да, они социальные предприниматели, потому что они добились социального эффекта, и потому что у них фандрайзинг и маркетинг профессиональный. Они собирают деньги с людей, там нет заработка. Они привлекают дополнительные ресурсы, но они устойчивы, у них есть стратегия устойчивости. Для нас они социальные предприниматели. И поэтому мы, конечно, расходимся в этом понятии с многими, с некоторыми фондами в Российской Федерации, но нам нравится этот термин, потому что он общепринят в мировом понятии, он ровно такой. Социальное предпринимательство – это про эффект социальный, а не про деньги, которые привносятся. И про человека, который за этим стоит. Есть другие модели, когда люди зарабатывают деньги, и мы тоже не видим в этом ничего плохого. У нас есть, был выпуск, уже выпускники, мы им очень гордимся. Это книжный автобус «Бампер».
Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Мне тоже захотелось о них именно послушать, потому что книжные автобусы есть и в Москве, мы можем их видеть, но так что это такое, понимаем не до конца.
Книжный автобус «Бампер» – это, конечно, проект, который родился в Москве, и любой слушатель может прийти к музеону, увидеть там этот прекрасный автобус.
Именно там мы его видели.
Зайти туда со своим ребенком. Если ваш ребенок терпеть не может читать книжки, то вероятность того, что после выхода из этого автобуса он будет их читать, примерно 75%, что очень много. То есть это, во-первых, это лучшие книжки, которые полезно читать детям.
Это что, вот вы можете названия какие-то произнести, потому что это очень индивидуально, да, лучшие книжки для детей, с чьей точки зрения?
Я сейчас, наверное, не знаю, какой у них ассортимент, но вот с моей точки зрения, как детско-возрастного психолога, каждый раз, когда я заходил туда, то книги были прекрасные. Ну, я не знаю, наверное, там можно прочитать про Карлсона, который живет на крыше.
Про Незнайку там
про
можно
Незнайку
найти?
Не знаю, если там про Незнайку. Там можно купить, я покупала своей внучке прекрасные сказки для русские народные сказки. Соответственно, прекрасные есть детские стихи там, великолепные. Там вы не найдете книжки с глазками. Ну, это вот которые, знаете, вот сейчас любят очень все трогать, там чтобы что-то скрутилось, какой-нибудь бессмысленный текст. Вот такого там точно нет совершенно. Довольно много литературы для подростков, но я думаю, что там можно купить книжку Селлинджера «Над пропастью во ржи». Там наверняка можно купить книжку «Убить пересмешника». Вот, и много другой.
Мне нравится этот ассортимент.
И много другой переводной литературы, которая позволяет ребенку справиться с тяжелыми ситуациями, например, утраты друзей, или заболевания, или утраты родителей. Вот мы, собственно, с этого. Или когда в семье не совсем лады. Довольно много сейчас книжек таких вышло. Я, к стыду своему, не помню авторов, потому что не занималась специально этой проблематикой. Вот, но это не просто книжка, которая продается. Там есть специально тренированные люди, это самое главное, которые про эту книжку рассказывают ребенку. И которые, если ребенок приходит, говорит: да не хочу, мне там типа неинтересно читать. Но ты книжки, ты картинки же смотришь, да давай посмотрим. И дальше уже начинается разговор. Они много чего делают. Почему автобус? Потому что сейчас уже 3 автобуса, кстати. Этот стационарный стоит, когда приходили, вот он и был, он сломался. Теперь есть джампер, маленький такой автобусик, и большой автобусик, который, по-моему, ребята закончили собирать деньги, чтобы его отремонтировать, Мерседес. Значит, как там работает? Они продают книжки в Москве, часть прибыли они пускают на программы в регион, то есть они садятся в этот автобус и едут в какое-нибудь далекое село, в далеком-далеком регионе, в который не только хорошие книжки, давно никакие книжки уже не приезжали, и там проводят мастер-класс, занятия с учителями, с библиотекарями, с детьми, в детские дома очень много выезжают. С одной и той же целью, да, возразить культуру чтения. У них есть великолепный фестиваль, называется «Чтение под одеялом». С фонариком, когда там у них там 3000 детей, значит, или сколько, я уж не помню, в этом огромном зале, значит, все читают, но...
Офтальмологи, мне кажется, сейчас не очень рады слушать ваши слова.
Может быть, но я не знаю, как вы, коллеги, но я очень хорошо помню, что мама не запрещала, например, читать долго.
Мне тоже, поэтому я слушал радио.
Вы слушали радио?
Да, честное слово.
У тебя радио было в комнате, это преимущество серьезное.
Нет, это был переносной приемник Селга, как сейчас я помню, это рижская фабрика. И можно сказать, что радио в моей жизни присутствует буквально с детства, потому что я действительно, они видели, что горит свет, говорили: все, выключай, пора спать, завтра вставать в школу. Вот, я тихонечко включал радио, и там были удивительные программы. Во-первых, это был радиотеатр, это потрясающе. Во-вторых, там читали очень интересные книжки.
Очень много книг там действительно читали, вот. Это тоже было великолепно, действительно, это так. Действительно,
давайте сейчас к автобусу вернемся. Это же очень интересный момент. Вы говорите, 75 примерно процентов детей, выходя из этого автобуса, начинают читать книжки. Что с ними там делают? Это же фантастика, это как нужно...
Я хочу сказать, что многие, например, нас поддерживают и активно участвуют в нашей жизни люди, потому что они знают наших выпускников. Когда говорят: а, это вы бампер поддержали? Да, вот мой ребенок читает из-за бампера, например. Я хорошо помню историю, которая случилась 3,5 года тому назад, когда бампер приехал в Пермь, еще старый бампер. Мне как раз Аня Тихомирова рассказывала, это человек, которого мы поддержали, человек, который идеолог, который придумала мама бампер. Родительница бампера. Вот.
Родительница бампера.
Да. Ну, она еще родительница 3 прекрасных девочек и многих других шикарных проектов. Но вот бампер – это ее проект. К ним зашел, это была пермская книжная ярмарка, к ним зашел мэр города Перми. Вот, они не знали этого. И дальше он в Твиттере написал: купил 2 книжки в бампере, принес домой, сын прочел, завтра пойду еще куплю. Ну, вот, такие вещи. Они психологи, они увлечены своей работой, они понимают, как с этим работать, они действительно верят в эту идею. Поэтому это получается, мне кажется.
Надо их
для
позвать
нас
в эфир.
Важно. Надо расскажет. Их позвать в эфир. Их надо позвать в эфир, с ним надо разговаривать. Вот. Есть еще прекрасные люди, которые тоже занимаются поддержкой детского чтения. Есть прекрасная Маша Климова в библиотеке «Дубна», которая делает фантастические фестивали книг у себя для читателей, для родителей, всякое такое. Она тоже к нам подавалась в прошлом году, и, к моему огромному сожалению, она не прошла. Почему? Потому что ее финансовая модель была неочевидна. Вернее, там вообще не было никакой финансовой модели. Там вообще вся эта история, ну, то есть не предполагала ни фандрайзинга, ни получения денег. То она была рассчитана в основном на ресурсы библиотеки и их энтузиазм. И поэтому мы не смогли убедить наше высокое жюри, которое состоит из людей бизнеса, к вопросу о бизнес-подходе, да, что это... Ну, правильный проект для поддержки. Вот мне до сих пор жалко, я смотрю, как она развивается. Вот, но тем не менее.
Я так понимаю, что главное для вас это дети.
Конечно. Вот. У нас фонд, который помогает детям, при этом не только детям обездоленным в трудных жизненных ситуациях, но и вот проект типа «Бампер» – это проект про креативное пространство развития. У нас в этом году тоже есть классный проект. Это Новосибирский музей науки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, то, что вы рассказываете, это, конечно, потрясающе интересно. Я не очень, правда, понимаю, как в ситуации, когда приходит тысяча заявок, определить, кто ваши, а кто не ваши, кому отдать здесь предпочтение. И ситуация, которую вы сейчас описали с девушкой, не получившей грант, который мог бы ее существенно поддержать, конечно, она печальная, но наверняка таких много. Что нужно сделать, если, к примеру, нас сейчас слышит социальный предприниматель, который мог бы рассчитывать на вашу поддержку, что он должен сделать для того, чтобы ее получить? Что это такое?
Я, наверное, начну прямо с самого начала всю эту прекрасную историю. Значит, мы небольшой фонд. И, собственно говоря, в этом году мы на всю нашу великую Россию смогли выдать только 6 грантов, и то потому, что кроме нашего основного партнера компании Теле2, к нам еще подключилась компания Viasat, вот, которая сказала, что вот давайте еще один грант, давайте еще одну поддержку, да, сделаем. Вот. Конечно, мы хотели бы, чтобы было больше. Конечно, мы хотели бы найти заинтересованных компаний, людей, которые бы вкладывались, могли бы делать больше. Почему? Потому что, ну вот, если говорить про конкурс, то нам в этом году не 1000 заявок было, самый рекорд был 435 заявок. Это был в этом году. Со всех концов России. И дальше у нас 5-ступенчатая система отбора. Довольно сложная, довольно муторная. То есть вначале у нас проходят так называемые волонтерские чтения, которые... Каждую заявку читает 3 человека. 1 сотрудник фонда и 2 сотрудника из наших партнерских бизнес-организаций. Они все на волонтерской основе. Если все 3 говорят «да» или все 3 говорят «нет», то дальше, соответственно, судьба заявки решена. Если кто-то сомневается, ее читает еще кто-нибудь один. То есть вот на этом первом этапе мы отсеиваем примерно половину заявок. Ну, отсеиваем там вначале по формальным признакам. Вот есть критерии. Критерии – это неочевидный социальный эффект, возможность тиражирования. Соответственно, это инновационность, это актуальность для региона, откуда подана заявка, это лидерские качества человека, вот, потому что для нас такие вещи, как этические качества, очень важны.
А как это измерить?
Знаете, я сейчас только первая же. На самом деле, когда читаешь заявку, часто сразу видно, что человек хочет: детям помочь или денег. И вот некоторые прям сразу отсекаются, просто вот, да. Вот, с другой стороны, ну и потом есть же еще интернет, есть какие-то репутационные истории. Вот дальше у нас есть система, когда заявки оставшиеся читают эксперты. И в этом году, вот как раз к вопросу вашему, как все-таки отбирать, мы поняли, что ничто не заменит личного общения. И до этого у нас было интервью, а в этом году мы впервые поняли, что нам нужна программа обучающая, акселерационная. У нас 71 человек по всей России учились пиару, учились тому, как привлекать финансы, учились тому, как составлять бизнес-планы, как формулировать свои цели, задачи и так дальше, для того, чтобы они потом могли сделать более короткое нам описание. И вот я хочу сказать, что
это,
уже...
Прошу прощения, это сотрудники вашего фонда или это
кто те, предоставляет... кто... 71 человек заявителей прошли обучение. Кто их учил? Учили их я. Ну, как бы я в прошлом доцент и преподаватель университета, поэтому я, в общем, умею учить людей, да, и чуть знаю про некоторый сектор. Вот, но мы приглашали людей, которые понимают, например, как строить публичные выступления, прекрасную Юлю Шевелеву. Или мы приглашали с пробона людей, которые... занимаются пиаром профессионально в той же компании Теле2, вообще прекрасный Володя или в других, в их региональных подразделениях там. Ну, в общем, люди, которые делают это профессионально, да, они рассказывали. И для людей из некоммерческого сектора это встреча, я не знаю, человеком, который весь день свой тратит тому, что делает пиар в бизнесе, и им рассказывает, что работает, что не работает, это вообще огромный прорыв. Так вот, после этого 71 человек прислали нам более короткие заявки, и дальше у нас было... А вот потом их читали эксперты, я уже перепутала все наши ходы, извините, пожалуйста, но тем не менее, это большая такая пятиходовая история. И эксперты отобрали 12 тех, кто приедет на интервью. Интервью уже на жюри. Жюри всегда состоит из двух частей – детское жюри и взрослое жюри. Дети – это стихийно сложившаяся группа. Иногда это дети сотрудников, иногда дети наших друзей. Ну, в общем, те дети, которые могут прогулять школу, и которым это интересно.
Это фокус-группа.
Фактически. фактически 6 человек, а фокус-группа. И каждый из кандидатов представляет им свой проект. И взрослое жюри. Вот взрослые жюри – это то, чего, по-моему, нет вообще нигде в России. Почему? Серьезные люди, вот на самом деле директора компании. То есть, вот опять же, я вернусь, ну, я не знаю, ну, в общем, это действительно компания Viasat, компания СТС, компания Теле2, которые отдают свое время на то, чтобы прийти и полдня потратить на выбор, на разговор с этими людьми. Походу, еще дают им ценные советы. И это удивительная история, потому что через полгода эти же люди встретятся с теми, кого они выбрали, на встрече по преодолению барьеров. Такая стратегическая сессия. С одной стороны, эти VIP, они могут увидеть, как они продвинулись, с другой стороны, ответить на те вопросы, которые у ребят возникли за эти полгода. И мне кажется, что вот это бесценный опыт, когда мы встречаем бизнес и социальную сферу в одной комнате на полдня, и когда как бы возникают эти вот мосты между людьми, которые в нормальной жизни часто... Ну, практически никогда не пересекается, на самом деле.
То, что вы рассказываете, это фантастика. Я слушаю вас и понимаю, что это же формат коучинга, который сейчас стоит колоссальных денег.
Да.
Вы это делаете бесплатно для этих людей, плюс еще на очень высоком уровне профессиональном.
Да.
Плюс еще им гранты даете, чтобы они развивались.
Нет, мы как раз гранты только потому и даем, если они готовы развиваться. Это основное условие. Если ты готов, чтобы у тебя будет коучеры, адвайзеры, тренинги, что ты будешь отчитываться каждый квартал. Не в смысле денег, а в смысле, что светлого произошло в жизни детей. При этом отчет идет по той, согласно тому, той траектории перемен, которую мы вместе, вот сейчас как раз директор фонда ездит по городам, встречается со всеми победителями, они разрабатывают, ну, на хорошем русском языке это называется бизнес-план. То есть куда они должны прийти. И самое главное, давай им расскажешь, сколько детей. Что хорошего произойдет в жизни детей, а родителей, а учителей, что будет сделано, что нужно сделать для твоей устойчивости, сколько у тебя сейчас денег, сколько будет. Ну, то есть, короче, поэтому у нас штучная такая работа. У нас очень маленький фонд, на самом деле. У нас там 3 человека.
Поэтому такой жесткий отбор, да?
Конечно, и денег мало, просто мало денег, жесткий отбор. И если бы не как бы эта связка с бизнес-партнерами, конечно, нам бы не справиться. Потому что, ну, очень многие вещи, связанные там, с пиаром, с организацией на местах, это, конечно, не наши деньги и не наши усилия, потому что нам просто не потянуть. То есть мы содержание вкладываем туда.
Расскажите еще, пожалуйста, про какой-нибудь из ваших проектов. Мы знаем про «Лыжи мечты». К нам приходила Наталья Белоголовцева. И,
это новый проект.
Да. В этом году они ваши... лауреаты.
И... они победители, они получат от нас грант и нашу поддержку.
Про них мы знаем. Что-нибудь еще из тех, кто у нас еще не был в эфире, но то, что вы про автобус рассказали, я же прям не знаю, это замечательная
история.
Ну, у вас,
видите, у вас московские такие истории. Вот, например, у меня есть один из первых проектов, вернее, первый, вместе с автобусами. Автобусом у нас было 4 в тот год победителя. Победила Наташа Шимина. У нее, ее организация называется «Партнеры по радости». Она живет в городе Томске. И, по сути, она стала в Сибири развивать движение больничных клоунов. Это движение в Москве, им уже никого не удивишь, потому что все знают и Пэтч, Адамс Пэтч приезжал, и давно этим и дети Марии занимаются, сейчас Константин Седов. Но в Сибири это очень новая история. И когда она начинала это все делать, да, то у нее в Сибири, как она сама потом нам говорила, в своем Томске был такой статус, ну, ее знали чуть-чуть, но у нее такой был статус городской сумасшедшей. При этом она закончила журфак, она прекрасно пишет, у нее есть прекрасный интернет-журнал «Детский вопрос». Вот. И благодаря нашему конкурсу, то что мы еще делаем? Мы меняем отношение к человеку, что он не сумасшедший, он герой. Понимаете, сейчас двери всех детских больниц для нее не просто открыты, они стоят в очереди, потому что у врачей есть прямо доказательства, что дети выздоравливают быстрее, когда с ними работают больничные клоуны. Более того, понятно, что ну, сколько больниц, и она не может втроем или вчетвером все это покрыть. У нее есть школа волонтеров, где она готовит этих больничных клоунов. Я была, когда мы их поддержали, я приезжала, потому что, ну, конечно, мы ездим, конечно, мы смотрим, что происходит на месте, потому что мы... ну, слишком много про них рассказываем, и мы должны быть уверены, что они действительно хороши. Я была в онкологическом отделении. Ребят, когда я говорю про это, у меня слезы до сих пор наворачиваются, потому что дело даже не в детях. Когда мама первый раз за 2 года видит, как улыбнулся ее ребенок, сидя на коленях с капельницей, вот это все. Она с ними работает. Как она это делает, я не понимаю. Они улыбаются, они смеются, они что-то делают, носят с этими капельницами. Она приходит к ним, когда они не едят, например, врачи говорят, проблема, он не ест. Они приходят с бананом, ахаха, вот смотри, вот я ем, вот давай так, вот сяк. Всякие ситуации, связанные с уколами, с тем, что мамы нет. Ну, то есть это все обыгрывается, это удивительная совершенно работа. Но самое главное, что она не остановилась там на одной больнице, она подготовила очень большое количество людей, которые этим занимаются. Вот. И понятно, что на такую работу трудно и денег искать. У них там разные были попытки как-то все это, ну, сделать устойчивым. То есть они издавали раскраски какое-то время, пытались их продавать, да, чтобы эти деньги... Ну, потому что на волонтерской основе должны кто-то постоянно же быть в штате. И дети же не могут. Сегодня волонтер хочет быть клоуном, завтра не хочет. Это постоянная такая работа. По-моему, им помог Томск. Я не уверена, но, кажется, какие-то ставки придумали для этих людей, как для социальных работников в больнице. Вот, по-моему, как-то раскрутился журнал «Детский вопрос», прекрасный журнал. Ну, в общем, потихонечку. Я буквально позавчера с ней переписывалась, вот, потому что мы любым способом пытаемся их продвигать. Я встретила удивительного человека, который пишет книжку про больничных клоунов. Я сказала, ты должен обязательно вот написать про Наташу. И он говорит, давай попробуем, может быть, туда Пэтч Адамс сможет приехать. Ну, вот как-то так.
Удивительно еще и то, что вы их всех ведете, сопровождаете, наблюдаете за ними, отслеживаете. Это же тоже колоссальная работа, если у вас всего 3 человека в фонде, как вы это делаете?
Ну, как сказать, ну, это много работы, это правда, это много работы. Сейчас мы как-то уже так приноровились, что, ну, уже понимаем какие-то вещи, какие-то, может, что-то можно делать проще, что-то можно делать сложнее. Нам действительно очень много помогают. Самое сложное – это конкурсы компании. Это самое сложное, потому что требует, ну, колоссальных просто затрат. Вот. Но для нас основное, то есть у нас семейный подход. То есть мы по определению не грантодающая организация. Вот за это время мы поддержали, значит, в первой части жизни фонда 14 человек, так? Из них осталось... устойчивым, то есть вот показали результаты, на которые нам не стыдно прямо смотреть. Это, наверное... Остальные все показали результаты, но вот прямо которыми мы гордимся, это 10 проектов, и сейчас еще 6. То есть не так много, где-то около 20 за 4 года, это немного.
Наш сегодняшний собеседник, собеседница, если быть уж точным, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».